Здравствуйте, добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Бог жив и силен. Он наш Бог. Аллилуйя. Аминь. Скажу вам, у нас было потрясающее время на этой неделе. И, Господь, мы воздаем Тебе всю хвалу и честь, и славу за это. Во имя Иисуса. Аминь. Билл, я заметил эту нить, которую всю эту неделю Дух Божий вплетал в то, о чем мы говорили. Его Слово. Вот почему мы так благословлены. И это копия Слова Божьего, того, что Он сказал. Но когда я принимаю это, как то, что Он сказал, это становится Божьим Словом. И когда для меня это становится Божьим Словом, я начинаю с того, где большинство людей надеются закончить. Я начинаю с ответа.
Верно.
И когда я размышляю об этом, Дух Божий сверхъестественным образом расширяет мою способность верить, обновляет мое мышление. Ради чего? Согласно 55 главе книги пророка Исаии, «Если я думаю, как Бог, тогда я могу говорить, как Бог, тогда я могу действовать». Как Бог. И я делаю все это верой.
Да,
это
да.
Не что-то естественное. Да. Это сверхъестественное. Но если я обновляю свое мышление, и я начинаю думать Божьими мыслями, тогда я могу проговаривать Божьи слова. Тогда я могу действовать как Бог. И что происходит? Я получаю Божьи результаты.
Невозможно не получить Божьи результаты.
Просто невозможно. Иисус пришел позаботиться о том, чтобы ни дьявол, ни кто-либо другой не могли помешать этому. Если вы полагаетесь на Бога и отдаете это в Его руки.
Можно открыть это местописание, 55 главу книги Исаии. Исаия, 55 глава. Стихи 8 и 9. Бог говорит, «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути мои пути», говорит Господь. «Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Я составил здесь такой перевод. Невозможно отделить то, как вы думаете, от того, как вы живете.
Невозможно.
Невозможно отделить это. Невозможно. И сказанное здесь очень сильно. Он сказал, «Мои мысли не ваши мысли». Я часто рассказываю историю об одном человеке, который приехал в наше служение. Он рассказывал нам о бизнесе. Он поехал в Арабские Эмираты и занимался там каким-то бизнесом, связанным с Америкой. Он выполнил свою работу и уже собирался уезжать. Как кто-то из членов королевской семьи сказал ему, «Мы хотели бы сделать вам подарок, прежде чем вы уедете». И он ответил, «Мне не нужен подарок, я приехал сюда сделать свою работу и возвращаюсь в США». Ему ответили, «Нет, мы настаиваем на том, чтобы сделать вам подарок». Он отказывался, «Нет, мне не нужен подарок». Ему сказали, «Мы настаиваем, это наша традиция, мы привыкли к этому». Он не хотел обидеть их и сказал, «Ну хорошо». Его спросили, «А что бы вы хотели?» Он ответил, «Ну что ж, подарите мне клюшку для гольфа». Его переспросили, «Клюшку для гольфа?» Он ответил, «Да, клюшку для гольфа». И вернулся в Штаты. Примерно через 3 недели кто-то постучал в его дверь. Он открыл и увидел незнакомого джентльмена, который спросил, «Извините, вы мистер Джонс? Или Браун? Или как там его звали?» Он ответил, «Да, это я». Джентльмен сказал, «Сэр, я бы хотел, чтобы вы последовали за мной. Я хочу показать вам ваш гольф-клуб. Я хочу объяснить, что в английском языке слово «клюшка» и «клуб» звучат одинаково». Он привез его на ровную лужайку с 18 лунками, с помещением для клуба, и все это принадлежало ему. Эта богатая семья приобрела его для него. Смотрите, они говорили об одном и том же,
только
но их мысли были разные.
Клуб.
Но один думал о клюшке для гольфа номер 9, а другой — о недвижимости. И я хочу спросить, о чем думает Бог, когда говорит здесь? Может, мы изъяли что-то? Мы свели все к клюшке для гольфа. А он говорит,
и то использованное.
Использованное, да.
Согнутое.
Видите? А он говорит здесь, «Эй, послушайте, ваши мысли — это не мои мысли. Каковы мысли в сердце его, таков и он. У вас будет то, о чем вы думаете. Во что вы верите, именно то вы в результате и получите».
Если бы кто-то спросил его, «Послушай, я думал о том, чтобы выбрать тебе новую клюшку для гольфа. Что бы тебе хотелось? Что тебе нужно?» И он бы ответил, «Клюшку номер 6, или номер 8, или номер 9». А человек бы подумал, «Я хотел приобрести ему целый набор клюшек, но он хочет только одну». Но в той истории тот другой думал о загородном гольф-клубе. Слова одни и те же.
Да.
Но если бы вы сказали этому человеку, «Нет, он хочет приобрести для вас целый загородный гольф-клуб»,
именно,
у него бы перехватило дыхание. Он бы сбежал. Он бы не знал, как с ним управиться.
И мы можем взять эти слова. И в Библии сказано не только быть осторожным с тем, что вы слушаете, но в Евангелии от Луки, в 8 главе, сказано замечать, как вы слышите. Потому что вы можете услышать неправильно. И когда вы услышите что-то неправильно, это отмерится вам. То есть ваше мышление должно быть таким, как у Бога. И чтобы достичь этого, вам нужно размышлять над Словом Божьим и дать Духу Святому возможность.
Подождите минуточку. Если я верующий, он использовал относительно меня слово «мера». Стократное воздаяние. Это будет 100 чайных ложек? Или же 100 лопат?
Да.
Или 100
именно
грузовиков?
Да.
Какой мерой?
Какой мерой?
В Божьем разуме нет разницы между чайной ложкой и грузовиком. У него много и того, и другого. Это измеряется нашей мерой.
Хорошо сказано.
А не его.
Не его.
Но если мы можем подняться на его уровень...
Правильно.
Если мы можем заставить свою меру сделать вот так, чем больше мера, тем более благословенный Бог. Я прав?
Совершенно верно.
Ведь то, что Он приобрел для нас намного больше всего, что мы можем себе представить или о чем можем подумать.
Мы говорим, что нужно засвидетельствовать двум людям. А Бог говорит, что нужно засвидетельствовать целому городу. Ты показал мне фотографии из этой книги, где изображен Билли Грэм и все его служение. Я увидел стадион в Чикаго и множество людей.
Переполненные люди.
И я спросил, «Господь, неужели это действительно происходило?» Я понимаю, почему атмосфера изменялась в их времена. Его и доктора Орла Робертса и прочих. Вы понимаете, о чем я? Я хочу сказать, что нам лучше подняться выше. Потому что мы не говорим об одном человеке или двух людях. Мы говорим о городе. Он поставил меня в городе, потому что он хочет изменить этот город. И я говорю, возможно, я здесь, хвала Богу, в этом обществе для того, чтобы засвидетельствовать людям, которые здесь живут. И это нормально, но, возможно, мои мысли не его мысли. И, возможно, каждое место, на которое станет твоя нога, я поставил тебя в этом городе, потому что ожидал, что ты овладеешь им.
Конечно.
Теперь, позвольте мне ухватиться за это. И я не могу продумать все до конца.
Да, и ты не достигнешь этого, пытаясь вести себя отважно.
Нет.
Но если нет отваги, тогда все это ложь.
Это правда. Давайте возьмем это и обратимся к жизни Иосифа. Книга Бытия, 37 глава. Хорошо? Пока мы ищем 37 главу книги Бытия, вспомним наше местописание, каковы мысли в сердце его, таков и он. Иначе говоря, во что я верю, там я в результате и окажусь. Если я посмотрю книгу Бытия...
Это буквальный перевод этого местописания.
Это буквальный перевод.
Во что я верю,
там
я в
результате
и окажусь.
Да.
Если чуть проанализировать, вы можете сразу сказать, почему в этом суть. Ведь мои мысли будут определять то, во что я верю.
Да, именно.
Они могут проникнуть в мое сердце единственным путем, если я открою им дверь.
Да,
то есть то, что я думаю, то, во что я верю, что я говорю, как я себя веду, ведет меня куда-то. Думаю, верю, говорю, ведет меня куда-то.
Конечно, да. Каждый раз, независимо от того, что я верю. Да, это ведет меня куда-то.
Однажды один человек сказал мне: «Брат Копланд, я воспитывался в семье воров. Это было все, что я знал. Мой дедушка был рецидивист». Это его слова. Мой дедушка был рецидивист, мой отец был рецидивист, и я рецидивист. Он сказал, это было все, что я слышал. И он попал в тюрьму за очень серьезный проступок, когда ему еще не исполнилось 16 лет. Почему? Из-за того образа мышления, который у него был. Не потому, что кто-то уготовил это для него. Это случилось потому, что его мышление и его слова привели его туда, в тюрьму. Разве не об этом говорится здесь? И в тюрьме он родился свыше. И он сказал: «Брат Копланд, я не знал, как жить. Я не знал, как люди должны жить правильно. Поэтому я нашел расписание ваших служений, и я ездил за вами, и находил себе какую-то незначительную работу, работал там до того времени, пока вы не приезжали туда, потом увольнялся и приходил на ваше служение, после чего ехал туда, куда вы должны были ехать дальше. Я приезжал туда еще до вас». Он обновлял свое мышление, и обновлял свое мышление, и изменял свое мышление при помощи Слова Божьего и помазания служения. И позже он стал деканом библейского колледжа.
Неужели?
Его новое мышление привело его туда.
Именно оно привело его к этому.
Билл, скажу тебе, это очень важно.
Если наши слушатели ухватятся за этот принцип, это очень сильно. Нет ничего
это не имеет ничего общего с экономической ситуацией сейчас.
Нет.
Не имеет значения, в какой экономике вы живете. Вы можете жить в самых труднопроходимых джунглях, где всюду вокруг вас пиявки. Но если вы родитесь свыше и ухватитесь за Иисуса, вы окажетесь там, куда Бог призвал вас, и никакой человек не удержит вас от этого.
Теперь в 37 главе книги «Бытия» Иосифу приснился сон. Его отец дал ему разноцветную одежду, наделил его определенной милостью. Но другие братья завидовали ему. И здесь в 5 стихе сказано: «И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. Он сказал им: «Выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо, и вот ваши снопы стали кругом, и поклонились моему снопу». И сказали ему братья его: «Неужели ты будешь царствовать над нами?» Подчеркните «царствовать». «Неужели будешь владеть нами?» И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. Царствование и власть. К чему это возвращает нас? К благословению Эдема.
Да, да.
Вот к чему это возвращает нас. Верующие должны вложить эти два слова в свои сердца. Что Бог поставил нас на этой земле, чтобы царствовать.
Ты когда-либо думал об этом? Если бы его братья исполнили то, что он им рассказал, сказали бы ему: «Мы не понимаем этого, но это от Бога, и именно так мы и поступим».
Да.
То благословение, которое позже пришло из Египта, пришло бы к ним сразу же.
Да.
Им не пришлось бы ждать, пока они чуть не умерли от голода. А у них ничего нет. Но тот достаток, который покрыл Египет, пришел в Египет благодаря Иосифу. Именно у Иосифа было благословение. Оно проявлялось, когда он был рабом, оно проявлялось, когда он был в тюрьме, и оно проявлялось, в конце концов, когда он стал премьер-министром Египта. В Египте начался голод, но благословение принесло успех. Это могло произойти и там, где они были раньше.
В Ветхом Завете Бог иногда изменял мышление через сны.
У них не было,
у него не было книги,
не было этой книги.
Понимаете? Поэтому Бог дал ему сон.
Вот почему у него было два
совершенно
сна.
Верно.
Устами двух свидетелей.
Двух свидетелей.
И он ухватился за них.
Два — это от Господа.
В тюрьме. И его невозможно было переубедить.
Понимаете? Сколько людей не принимают мечту, которую Бог дает им, потому что пытаются проанализировать ее, чтобы увидеть, как я могу это сделать? Я не могу быть настолько успешным, делать такие большие вещи. Вам просто нужно принять это верой, и он принял это. Это изменило его мышление, это увеличило его способность. Но не прошло много времени, И его братья захотели убить его, а потом решили его продать. Они продали его как раба и привели в Египет. Но поймите правильно, он не раб. Его продали как раба. Здесь появляется стыд. Давайте откроем послание к евреям, 12 главу.
Да, я понимаю.
12 глава послания к евреям.
О чем ты говоришь?
Евреям, 12 глава.
Сатана всегда пытается принести стыд Божьему народу.
Да.
Если он сможет заставить вас принять этот стыд, вы увидите себя как раба.
Без сомнения.
В рабстве. И никогда не выберетесь из него.
Ты точно заметила. И сколько людей в своей прошлой жизни делали такие вещи, из-за которых дьявол пытается принести им стыд? Если он сможет навязать вам стыд, можете обо всем забыть. Это как греховное сознание. Это уничтожит вашу веру. Вам нужно, чтобы вера ухватилась за Божье откровение и вела вас туда, где Бог хочет вас видеть. Стыд уничтожит ее, принесет осуждение. Не пройдет много времени, и вы начнете обвинять других, оправдывая свое состояние. И остановитесь на месте. Горечь, злость. Посмотрите сюда. Послание к Евреям, 12 главе, в 1 стихе сказано. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры, Иисуса, который, как написано в оригинальном переводе, ради предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление». И воссел одесную престола Божьего.
Слава Богу!
Посмотрите, что Он сделал. Иисус, вися на кресте, пренебрег посрамление. И мы уже говорили о том, что значит это слово.
Здесь оно значит то же самое, что и в том случае.
Относиться пренебрежительно, игнорировать, иметь невысокое мнение.
Никакой цены, никакой чести вообще.
Да.
Пренебрег.
Да.
Как было сказано об Исаве, сказано, что он пренебрег благословением.
Да. Именно.
Он вообще не оценил его.
А что произошло здесь? Тут написано, ради предлежавшей ему радости. Эта радость предлежала передо мной. Я начал размышлять над этим словом. Увеличил свою способность верить, и неожиданно Дух Святой показал мне кое-что относительно моего будущего. Но мне нужно было сделать что-то с тем, что Он мне показал. Мне нужно было размышлять над этим словом. Когда Он показал это мне, я пришел туда и сказал, «Я ухожу, когда экономика в упадке». Мои сотрудники смотрели на меня, и когда я проходил через их офисы, знаешь, брат Копланд, они даже не поднимали свои головы, чтобы сказать, «Эй, я слышал, ты уходишь». Они игнорировали меня. Они не хотели, чтобы их даже увидели со мной. Но скажу вам, я не чувствовал стыда, потому что увидел кое-что.
Да,
прошло много лет, но люди до сих пор звонят мне и говорят, «Эй, Билл Уинстон, послушай, скажу тебе, мы считали, что ты сошел с ума, когда уходил из компании, но послушай, есть возможность записаться в эту школу бизнеса, которую ты открыл? Мне нужно было уйти, когда ты уходил». Иисус висел на кресте, но Он пренебрег стыдом. Почему?
Не придал Ему никакого
значения. Никакого. Ради предлежавшей Ему радости. Брат Копланд, правда это сильно?
Да.
Обновление нашего ума.
Радость Господа была Его силой.
И Он сказал, не сообразуйтесь с этим миром.
Билл, давай определим здесь кое-что.
Да, конечно.
Да, брат Копланд, я знаю, но... Поймите, мое происхождение и все такое. Послушайте, здесь в 55 главе книги пророка Исаии сказано, «Мои мысли выше ваших мыслей, мои пути выше ваших путей». В предыдущем стихе сказано, «Доставит беззаконник помыслы свои».
Да.
«Оставить» значит пренебречь.
Да.
Я никогда не знал тебя. Убирайся из моей жизни. Развернитесь и направляйтесь к Богу. Бог не ищет кого-то идеального. Он ищет того, кто будет верить
Ему. Кроткие унаследуют землю. Что здесь произошло? Иосиф принял на себя руководство домом Потифара. Это значит, что сыну Потифара пришлось просить у Иосифа ключи от машины. Понимаете, о чем я?
Да, да.
И что произошло? Не проходит много времени, он попадает в другую ситуацию, его обвиняют, бросают в тюрьму. Но обратите внимание, образ правителя оставался в его сердце.
Да.
Он был поднят. Благословение подняло его, вывело из темницы. И не прошло много времени, фараону приснился сон. Иосиф приходит, и благодаря тому, что он открыт для мышления царства, он может толковать сны. Ответы и мудрость могут течь через него.
Мне кажется, я никогда не видел этого так, как ты только что описал. Мечтой Иосифа было царствовать,
да,
править. Его мечта состояла в том, чтобы владычествовать.
Да.
И куда бы он ни шел, благословение Господне осуществляло это. Неожиданно он принял руководство над домом Потифара. Неожиданно, вдруг, Иосиф принял руководство над той тюрьмой. А когда в его жизни его готовили к управлению тюрьмой?
Да, именно.
Никогда. Но именно благословение Господне обучило его этому, и когда его позже сделали премьер-министром Египта, оно пришло в тот же день. Благословение делало одно и то же в каждой из этих ситуаций, потому что Иосиф не отпускал его.
И стыд мог бы обрезать это благословение.
Сразу же. Наше время подошло к концу. Боже мой. Слава Богу, мы еще вернемся. Много лет назад Господь дал мне указание, что каждая пятница должна быть днем пожертвований.
Хвала Богу.
И за это время Бог развил это откровение. Позвольте кратко поделиться им с вами. Я знаю, что вы много всего слышали на протяжении этой недели, но послушайте еще. В Библии сказано: «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим». Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Послушайте, о чем он говорит здесь. Сеющий в плоть свою, вернитесь в пятую главу, и он расскажет вам, какие плоды принесет плоть, если вы будете сеять в нее. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Это перевод греческого слова «зоа». Жизнь вечная, вечная жизнь, сверхъестественная жизнь Божья. Вы пожинаете ее. И как осуществить эту связь? Когда кто-то учит вас, наставляемый реагирует на Слово Божье, которому его обучили. Сейчас это Слово Божье в вашем разуме. Оно проникло в ваш дух. Но Иисус говорил, что были такие люди, которые услышали Слово и с радостью приняли его, но позже дьявол украл это Слово. Как предотвратить это?
Да.
Когда вы сеете пожертвование в жизнь того, кто вас учит. И в другие места и служения, которые Бог указывает вам. Когда вы сеете, это откровение укореняется, начинает возрастать, расти внутри вас, и чем больше вы размышляете над ним, тем большим оно становится. И именно так вы живете в Царстве Божьем. Сперва сеете, а потом это укореняется и возрастает. И тогда Эта весть закрепляется и становится вашим откровением, а не просто моим откровением или откровением брата Билла, вашего пастора или чьим-либо другим. Оно становится вашим. Вот какую силу имеет ваше пожертвование. Вот почему Бог установил это таким образом. Слава Богу! Если вы живете за пределами Соединенных Штатов, ваши пожертвования остаются в вашем регионе, в офис которого вы его посылаете. Мы верим Богу и молимся о вас во имя Иисуса. Если вы хотите больше узнать о нашем служении, а также заказать наши книги, напишите нам по адресу, который вы видите на экране. До встречи! И помните, Иисус Господь!